Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска, Архангельский класс, и с вами Варвара Преображенская. Сегодня мы побеседуем с настоятелем Харлампиевского храма, протоиереем Евгением Старцевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, Варвара. Господь с вами, дорогие мои.
Завершилась третья неделя Великого Поста, крестопоклонная. И сегодня я хотела бы, батюшка, спросить вас об этой неделе. Почему она так называется? Может быть, это связано с каким-то событием? Ну и потом я начну вас спрашивать уже про крест, как главный христианский символ, наверное.
Крестопоклонная седмица в числе семи седмиц периода нашей Святой Четыредесятицы занимает особое центральное место тогда, когда мы вспоминаем о кресте, проходя путь смирения, молитвы и, уподобляясь Христу, хоть в малой мере, возлагаем на себя, осмысленно возлагаем на себя тот крест, который благословляет нам Господь. Точнее, Он нам его возлагает, а мы с благодарностью его должны понести. И вот в самую такую, может быть, суровую, сложную неделю, седмицу поста мы вспоминаем о кресте, и особенным образом ему кланяемся, потому что крест, он уже давно перестал быть орудием казни, а для христиан стал воплощением близости нам Христа, поскольку этот самый крест мы носим на персех своих уже физическом, реальном его выражении, с распятием Господа нашего. И поэтому именно в эти дни Церковь в своей богослужебной жизни предлагает нам вспомнить о кресте. Вспомнить о кресте и о том, что каждый из нас является крестоносцем. Каждый из нас является крестоносцем. То есть мы самые те крестоносцы, которые добровольно под лань Божию встающие и составляющие тело воинствующей Христовой Церкви, идем по жизненному пути, проходя вот эту самую Святую Четыредесятицу, Великий Пост.
С кем мы воюем, батюшка?
А мы воюем с духами злобы поднебесной. Не с плотью и кровью, как говорит нам Церковь, а с духами злобы поднебесной. То есть с теми врагами рода человеческого, которые, ополчившись на Христа и на нас, любимых чад Божьих, желают совратить нас с этого пути. Желают, чтобы мы отказались от этого крестоношения и отказались быть христианами.
Есть цитата «Возьми свой крест и иди». И очень много ведь высказываний вообще посвящено тому, что человек несет какой-то крест. Речь ведь не о том крестике нательном, который висит у него на груди, а о жизненных испытаниях. Почему в христианской культуре это такой яркий образ – нести крест и нести испытания?
Дело в том, что Господь нес свой крест на Голгофу, на своих раменах. То есть он сам нес тот крест, на котором его потом распяли. У римлян была такая традиция, что ли, кровавая традиция, когда приговоренный к смерти должен был сам нести свой крест на место казни. И в этом смысле сама по себе картина глумления над Сыном Божиим язычниками и иудеями, которые приговорили его к этой самой смертной, ужасной крестной казни, она нас в любом случае должна привести в некое отрезвение. Если Господь поднял на свои рамена, на свои плечи крест нас ради нашего, ради спасения, восходя на распятие на этом кресте на Голгофу, что же делать нам? И когда мы понимаем, что мы тесно связаны со Христом не только обязательствами, данными нами при крещении, но и тем будущим, которое нам обещано вместе с Ним в раю, мы вдруг начинаем понимать, что все, что связано с нашими искушениями, тяготами нашей жизни, трудностями, может нам напоминать и воплощать такое своеобразное крестоношение, потому что мы, подражая Христу, несем то, что должны понести с достоинством. особенно на встречу Святому Христову Воскресению, которое, как Пасха, приближается к нам каждый день, каждую седмицу. Поэтому крест – это вот в период нашего прохождения поста, это тот символ еще и, к которому обращается Церковь, напоминая каждому из нас о том, к чему он призван. К достойному крестоношению по жизни своей.
А если человек, вернее, не так, может ли человек отказаться нести свой крест?
Может попытаться, конечно, отказаться. Но во что это может превратиться?
Он добровольно принимает его на себя?
Он осмысленно принимает. Должен добровольно и осмысленно принять его на себя. Но если человек отказывается...
Вот как вопрос если... свободы и принятия креста?
Да, ведь Господь нам говорит, да, что... Ну, через апостола говорит... носите немощи немощных, и тем исполните закон Христов. То есть, а если мы не понесем немощи ближнего своего, и если мы не окажем милость и поддержку людям, нуждающимся в этом, если мы не потерпим тех, кто живет рядом с нами и, нуждаясь в нашей помощи, вдруг получит от нас не отказ даже в помощи, а просто, ну, просто от недостойные христианина отношения, это будет попытка, безусловно, отказаться от креста. Или если мы с ропотом будем относиться к Господу, когда в болезнях и тяготах будем роптать, разве мы окажемся в состоянии, когда наше достоинство христианское и человеческое будет в ту меру, которую благословил нам Господь, разве мы будем чувствовать себя удовлетворены, и совесть наша будет вполне себе чиста? Да. Если мы откажемся от собственного креста, тогда мы, наверное, откажемся от поддержки Божией, которую Он, безусловно, нам оказывает, когда мы испытываем эти, проходим эти испытания. И поэтому отказ от крестоношения – это отказ от благодати Божией, от Его водительства по нашей жизни через эти самые трудности и проблемы, которые мы переживаем. Это отказ от его промысла, это ропот, это то, что, в общем, нас удаляет от Господа и, в конце концов, делает людьми неспособными ни к чему доброму.
То есть испытание и крест никуда не денется, даже если человек попробует от него отказаться. А вот силы Господь ему перестает.
Да, в том-то и дело, что человек, по сути дела, вряд ли сможет возрадоваться тому, что жизнь его станет легче, или, ну, как ему может показаться. Но реально он может реально лишиться той поддержки, на которую рассчитывает и о которой молится каждый, кто принимает от Господа все, что он ему подает, да еще и с благодарностью подает. Ведь мало быть крестоносцем, надо быть еще и благодарным крестоносцем, добровольно и с радостью способным понести на себе все тяготы нашей жизни.
А крест человеку каждому дается по силам?
Конечно, не подается сверх сил, подается ровно настолько, насколько мы способны понести то, что нам подано по нашей жизни.
Иногда люди говорят или думают, что сил у них больше нет нести какой-то определенный крест. И это, наверное, для каждого человека личный вопрос, но таким вопросом ведь каждый задается рано или поздно. И что в таком случае делать, если кажется, что больше ты свой крест нести и дальше не можешь?
Сам, конечно, не можешь. Но если попросишь Бога о помощи, такая помощь обязательно последует. Нужно только не разрывать своих отношений со Христом. Не нужно думать, что мы одиноки в своем крестном ходу по жизни. Не надо думать, что мы, помните там, «Элои, Элои, лима сабахтани», Господь возгласил на кресте. Боже мой, вскую оставил меня, если переводится на русский язык. Иногда человек в таком состоянии может оказаться, что ему покажется, что он оставлен, забыт Богом, и что его страдания превышают его силы. Если человек не теряет Бога из виду, он не останется без его помощи. Если человек не рассчитывает только на собственные силы, он не окажется одиноким. Но иногда подается и такой с нас спрос испытания. А способным ли хоть какую-то меру побыть наедине со Христом, а иногда и без Христа? Нам говорят, а попробуй, как оно тебе без Бога, жизнь твоя. И тогда верующий человек понимает меру и всю вот эту тяжесть богооставленности. мне кажется, оказаться в безбожном пространстве гораздо страшнее, чем оказаться в безвоздушном пространстве. Если в безвоздушном пространстве нас ждет только смерть телесная, то в пространстве без Бога душа умрет, потому что Господь есть любовь, а жизнь без любви — это да и не жизнь вовсе.
А ближние, помогают ли человеку нести его крест? Могут ли участвовать в этом?
Я думаю, если отношения между людьми построены на любви, конечно, помогает. Да, это наше естественное состояние, потому что проявление любви — это проявление начала Бога в нашей жизни, в нашем естестве, в нашем сердце и душе. Если мы поступаем не по любви, то тогда мы живем не со Христом. Помните, он говорит: «Потому будут узнавать, что вы мои ученики, что любовь будет между вами». То есть признаком наших близких отношений с Богом — это наличие любви между нами. И близкие, вот они призваны к тому, чтобы эту любовь являть друг другу.
Особенно, когда кто-то, кому-то кажется, что он не справляется с тем крестом, который несет.
Да, тем более мы должны быть внимательными по отношению друг к другу и подставлять свое плечо, если требуется для этого хоть какая-то, хоть небольшая с нашей стороны помощь.
Хочу спросить теперь вас о символе креста как не метафоре даже уже, а физически осязаемом символе. Вот это только христианский символ или он в других культурах был, использовался, сейчас есть?
Христиане возвели крест, высокое понятие поклонения и понятие символа, на котором Господь принял смерть свою и за нас пролил на нем свою кровь. Для того только, чтобы мы оказались прощенными им. Причем люди, жившие до Христа, при нем, и те, кто будет жить после него и после нас, они этой кровью выкуплены у ада, потому как люди, оказавшиеся вне рая после изгнания Адама и Евы из него, не могли найти себе утешения и по смерти оказывались не в раю, но жили часто праведной жизнью, ожидая встречи с Богом. И Господь, как и обещал первым людям в раю, послал того, кто стер голову змею. Это оказался Сын Божий, вочеловечившийся Сын Божий Иисус Христос. Но когда его повели на казнь, стало понятно, что самое ужасное из того, что люди могли тогда в своем воспаленном сознании придумать как средство истязания и пытки, и медленной, ужасной смерти, это смерть на кресте, в первый момент могло показаться, что это слишком суровая и ужасно кровавая и отвратительно болезненная и издевательски чудовищная казнь. Как мог Сын Божий пойти на такое? Но оказывается, пророчества нам говорят о том, что он уже давно, задолго до смерти своей, предрекал смерть свою и смерть на кресте. В те времена на крестах распинали рабов. На этих крестах распинали убийц и самых ужасных преступников своего времени. И восходя на крест подобно рабу, Господь тем самым показал нам, что Он за нас готов даже Сына Своего отдать на ужасные страдания, лишь бы мы имели возможность примириться с Ним. И потом люди, после того, как Иисус отдал свою жизнь на кресте за нас, стали понимать, что крест выбран был не случайно, что именно такая символика оказалась вполне себе необходимой для мистического точного понимания роли Бога в нашей жизни и смысла тех ужасных событий, которые произошли на Голгофе во время его страданий и смерти. Люди стали облекать себя крестным знаменем, а потом еще и вооружаться крестом как оружием в противостоянии со своими противниками, как земными, так и теми, кто находится за чертой нашей видимой брани, то есть людьми, с теми силами, с которыми воюют силы небесные, которые противостоят Христу в борьбе за каждого человека, живущего на земле. То есть крест стал оружием в руках православного, в руках христианина. И таким остается до сих пор. И он обладает удивительной мистической силой даже в своей геометрии, в которой вот он иногда открывается нам в такой какой-то удивительной красоте. На крест, который выполнен особенно точно, в определенных канонических пропорциях, можно вообще смотреть бесконечно долго. Он обладает какой-то особой завораживающей силой. К нему тянет сознание, к нему тянет наше сердце, призывает как бы к тому, кто был на нем распят и убит. И сегодня, когда мы вот нуждаемся в утверждении собственного представления о вере о Христе, крест являет собой такую ключевую роль, как ключ, открывающий для нас тот духовный мир, в котором живет наше сердце, и тот духовный мир, проходя который, человек устремляется ко Христу. Мы ведь к нему идем не ногами, не руками, мы идем к нему сердцем своим. Но сердце приветствует крест. Я много раз ловил себя на такой мысли, когда мы много раз ставили кресты, особенно в разных местах. Вокруг Байкала, например, мы поставили несколько десятков крестов. Или в местах, где, в общем, его встретить, казалось, было абсолютно невозможно. Появляющийся из ниоткуда крест вызывает какое-то особенное оживление души, ума, даже какое-то умиление. Странно, но это так. И вот из орудия казни крест превратился в орудие брани против врагов Христовых, против сил злобы поднебесной, то есть против лукавого его. И его ангелов, так как говорит в Писании, ангелы. Есть ангелы, а есть ангелы. Вот. Так что крест – это наше орудие. Потом мы расставаться с ним, никак не должны, ни в каких обстоятельствах.
А можно сказать, что это еще и символ, который показывает своих человеку? Вот там, где крест, значит, здесь были люди с ним солидарные. Это так работает?
Да, это и так работает, безусловно, потому что мы иногда на дорогах видим кресты, иногда на погост приходим и видим там распятия на могилах. Сейчас этого становится все больше. Мы понимаем, что здесь, да, здесь похоронены, или здесь проходили, здесь были те, кто любит Христа. Те, кто почитают его крестные за нас страдания.
Значит, близкие нам люди.
Вполне себе близкие люди. Христовы люди.
Значит, все друг другу близкие. Еще хочу спросить вас про нательный крестик. Вообще, наверное, часто священников спрашивают о каких-то связанных с крестиком вообще вещах, правилах, возможно. И вот, наверное, собрала, может быть, самые популярные вопросы, которые возникли, которые смогла придумать сама. Почему при крещении человеку дается нательный крест, который он должен носить всю жизнь? Почему его не нужно снимать? Как к нему нужно относиться?
Когда нас вынимают из купели, как младенцев, или мы восходим из нее уже, будучи взрослыми людьми при крещении, тут же одевается крест. Это тот символ присутствия Бога в нашей жизни, который, в общем, нас должен одновременно и мотивировать, и сопровождать, и защищать, и вооружать, и к чему должны возносить свою молитву, и с кем должны себя в этой жизни, в общем, по ком выверять, у кого просить поддержки и помощи. И когда по какой-то причине человек расстается со крестом, это всегда вызывает такую тревогу за этого человека. Когда родители или там дети снимают кресты по причине того, что они заняты какими-то делами, там, спортом каким-то. Когда росли мои дети, я знал точно, они не будут заниматься тем видом спорта, где надо снимать с себя крест.
А такое разве есть вообще?
Есть. Я видел таких, всякие борцы там, и тренера снимают эти крестики.
Ну, разве...
И ребенок, частенько не отдавая себе отчет в этом, в общем, подвергается такому насилию духовному, обезоруживанию. То есть люди, снимающие крест человека, они как бы исполняют волю врага рода человеческого и врага Христова. Поэтому я призываю всех родителей хорошенько задуматься над этим. Там, где с нас предлагают снять крест или с наших детей, бегите оттуда бегом. Потому что, очевидно, совершенно в этом месте ничего хорошего не будет ни с вами, ни с вашими детьми. Вот. Поэтому крест, который нам подан при крещении, мы должны носить как средство уверения, средство защиты. Не сам по себе даже крест, а Господь на этом кресте, сопровождающий нас по жизни своей.
Ну да, пустых крестиков ведь никто как будто не носит.
Ну, в православии не принято.
Да.
Да, принято носить крест с распятием.
С образом Христа. Нательный крест – это не украшение. Вот, наверное, давайте я об этом тоже вас спрошу. Ведь в современном мире часто такие вещи начинают восприниматься как некие украшения.
Ну, украшения или средства позиционирования себя, как человек, да, там... не бедного, да, с толстыми золотыми цепями. Если вера наша или этих людей настолько велика, что они позволяют себе такие на люди жесты и действия, наверное, настолько же велики их и любовь к Богу, будем надеяться, и любовь к ближнему, и что их поступки настолько же искренние и настолько же полны любви, как и те жесты, которые они, в общем, демонстративно предлагают людям в качестве неких своих таких особенных форм выражения христианства, своей христианской жизни. Да, иногда мужчины там носят толстые цепи, потом в банях их снимают, большие кресты, видишь ли. Мне кажется, это, может быть, не совсем правильно. И вера ведь она внутри сердца нашего. А поступки наши должны свидетельствовать о том, христиане ли мы, и тем, насколько велик крест у нас на персях, вряд ли измеряется наша близость к Богу и любовь к Нему.
То есть это все-таки то, что человек носит под одеждой в нашей традиции?
В нашей традиции, да, все-таки под одеждой.
Откуда появилась традиция осенять себя крестным знаменем? Так поступали уже первые христиане, это позже формируется?
Ну, первое свидетельство о том, что христиане начали осенять себя крестным знаменем, вот это свидетельство начала третьего века, конец второго, начала третьего века. При Тертуллиане есть такие записанные свидетельства о том, что христиане начали осенять себя крестным знаменем. Первые, во времена апостолов, мы не знаем и не видим, и не слышим о том, чтобы христиане осеняли себя крестным знаменем. Это произошло все-таки чуть-чуть позже. Ну и, с другой стороны, свидетельства о том, что этого не было, тоже нет. Крестное знамение, оно, в конце концов, возникло большей частью, судя по всему, тогда, когда христиане подверглись гонениям. И когда они своим учителям и тем, кто их истязал, публично показывали, что они Христовы. Осеняли себя знаменем перед смертью, не склоняясь перед искушением остаться в живых, но ради Христа, восходивших на эту собственную Голгофу страданий и смерти. Вот. И оружие, которым стало крестное знамение, оно на самом деле укрепляло христиан, одновременно делая бессильными тех, кто христиан истязал совершенно немыслимыми чудовищными там средствами казни. Кстати, это происходило не только тогда, это происходило недавно совсем. И теперь происходит. Происходило во времена жутких совершенно гонений на христиан, во время большевистских бесчинств и казней, носивших часто просто религиозный характер. Большевики ведь в значительной части были не арелигиозными людьми. Это были люди антихриста. Это были люди, которые осознанно истязали православных за их близость к Христу. Я думаю, что безбожникам, скорее всего, было бы все равно. Но люди, которые до сих пор враждуются Христом и враждуют с Ним со времен Его распятия на Голгофе, они эти казни творили совершенно осознанно. Нужно иметь чрезвычайные силы, сатанинские буквально, чтобы с такой ненавистью глумиться над человеком только за то, что он Христов. Точно так же поступают сейчас глумливые люди с христианами на Ближнем Востоке, в Африке, да и не только там. Так что эта борьба, она имеет религиозную причину и воплощается часто в таких совершенно немыслимых формах. Но, оказывается, это было всегда, и крестное знамение в этом бою, в этой брани, оно для нас первое средство и первейшее оружие в желании победить и остаться со Христом.
Вот, наверное, то, что вы сейчас сказали, надо говорить всем маленьким детям, взрослым, потому что иногда человек, он просто этого не знает, и к осенению себя крестом относится как к традиции очень легко.
Да. Ну, церковь учит нас, она не устанет нас учить тому, что мы христовые, что, накладывая на себя крестное знамение, мы тем самым вооружаемся и встаем в строй тех, кто является собой воинство Христово. Вне зависимости от возраста, вне зависимости от мужчины мы или, там, или женщины, вне зависимости от физических сил, интеллектуальных возможностей. Все ведь по любви, а это имеет другое измерение совсем.
И относиться к этому легко нельзя.
Ни в коем случае, и поэтому крестное знамение, оно вот, мы этому начинаем, этому приучаться, когда принимаем крещение, отрекаемся сатаны и плюем в его сторону, трижды учимся читать молитву символ веры и накладываем на себя крестное знамение во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И с того момента мы становимся христовыми людьми, Христу продекларировав, объявив, с кем мы. С Ним, с Ним. И вот с того времени мы уже не имеем права на отступничество и не имеем права на такое вольное обращение с крестом и с тем символом, что он в себе содержит.
Ну, то есть это точка себе, да, принятия решения на всю жизнь.
Да, да, это правильно, очень хорошая формировка. Точка принятия решения. Точка невозврата. Можно и так сказать.
И еще вопрос. Может быть, он и не такой уместный, как другие, но иногда человек, заходя в храм, и сам, не имея ни опыта, ни товарища рядом, который ему подскажет, видит, что люди крестятся в определенный момент на службе, и он не сразу может сообразить, что это значит, и насколько это важно, да, и он имеет ли право участвовать, например, в этом, и объединены ли люди сейчас чем-то вместе. Вот, ну, у человека случайно зашедшего, или даже не случайно зашедшего, но не имеющего навык и опыт, возникает вопрос, а ему можно ли так же или нельзя, и как здесь быть?
Ну, поскольку мы с вами много раз уже говорили о том, что ничего случайного в жизни не происходит, все происходит по промыслу Божию и по нашему согласию с этим промыслом, как правило, или в борьбе с этим промыслом, как иногда бывает с человеком. Заходя в храм, человек крестным знамением как бы приветствует Господа. Это же Дом Божий. Он говорит: «Господи, я Твой. Здравствуй, Господи. Я христианин. Посмотри на меня. Я готов быть с Тобою, я готов учиться у Тебя, я готов принимать от Тебя Твою любовь и благодать». И поэтому наше наложение крестного знамени в храме – это форма диалога с Ним все-таки. И когда мы в этот диалог вступаем, мы знаем точно, что сердцу нашему поступает и ответ в этот момент. Нужно быть только внимательным. Вот. А креститься можно в любой ситуации. Крестятся люди окрест вас, не крестятся. Нет таких в церкви табу, когда мы нам говорили: не крестись. Бывает момент, когда нам предлагается не вставать на колени. Есть такое, не творить земные поклоны. Есть такие нюансы во время божественной литургии. Но это отдельный разговор. А крестное знамение накладывайте поминутно, через 3 секунды, через полчаса. Всегда, когда желает ваше сердце. А это же ведь все-таки работа не ума, а сердце, желание, так сказать, осенить себя крестным знаменем. Причем здесь ум? Это сердце нам говорит. Что-то такое возникает в нашей душе, а потом уже в сознании, что мы призываем Бога, хотим Бога. Господи, где Ты? Господи, в чем Ты? Помоги мне, пожалуйста, плохо мне или хорошо, наоборот. С Тобой я, Христос. Даже если я такой падший, уставший, забывший Тебе, изобретший в дом Твой, может быть, не зная...
От безвыходности.
Ненаученный, может, кажется, от безысходности. Но ведь Ты же меня сюда позвал, Господи. Вот я Твой, смотри. и, накладывая на себя крестное знамение, мы приветствуем его, а он отвечает нам незамедлительно своей любовью.
Так же человек поступает, когда уходит назад.
А когда уходит, прощается, говорит: «Я вернусь к тебе, Господи. Я тут ненадолго отлучусь по своим суетным мирским делам. Я приду к тебе снова. Жди меня. Я уже не уйду от тебя никуда. Я буду с тобою и буду рад, если ты не забудешь меня».
Не забудет.
Не забудет.
И еще, батюшка, один вопрос остался. Иногда люди находят чьи-то крестики. Бывает, что у человека их оказывается два по какой-то причине. Как правильно поступать в таком случае?
Ну, такие крестики обычно приносят в храм. В храме они, по крайней мере, никто над ними не будет глумиться, и они окажутся в каком-то попираемом месте. А если крест окажется неканоническим или каким-то немножко вызывающим недоумение, мы такие кресты обычно опускаем в воду, в реку.
Ну, то есть над ними тоже никто
не... И никто не сможет над ними глумиться или как-то отнестись к ним небрежно. Так что... Это обычные ваши вопросы. Ничего у них сложного нет. Это жизнь, проходя через которую мы, в общем, обретаем и религиозный опыт, и опыт общения с Богом.
Тогда вопросы продолжаются?
Пусть они продолжаются. Продолжается жизнь, будут вопросы, поскольку ум наш пытлив, вот, а сердце неугомонно, а Господь терпелив, долготерпелив и многомилостив.
Вопрос. Можно ли меняться людям крестами? Вообще же в русской традиции, может быть, она народная, меняются иногда нательными крестами?
Бывает, меняются крестами воины. Частенько. Знак какой-то особой братской любви друг к другу, какого-то особенного расположения, особого доверия или какого-то очень близкого, сердечного общения друг с другом. Обмениваются крестами. Нет там ничего худого.
То есть, если у человека такая потребность вдруг возникла, он... Может, это...
Да, крест на крест. Я думаю, что в этом нет ничего того, что вызывало бы какое-то недоумение. И тот крест. Лишь бы был Христос в нашем сердце, а не просто крест на груди.
А если от человека, ну, так же, может быть, на войне, кроме крестика ничего не остается? Его забирают товарищи, и как они должны с ним поступить?
Обычно кладут вместе с телом, а если от тела ничего не осталось... Бывает такое. Таких людей иногда почитают проспавшими без вести. Я бы такой крест опустил в воду, потому что Господь примет и воду, и крест. Вот. Но если не с чем похоронить человека, да его нет.
Ну да.
Да, такое бывает. А крест остался. Ну, так бывает нечасто, но бывает. Может, кто-то оставит себе его на память о товарище своем.
Так тоже можно поступить.
Такое может быть. Крест не может нанести нам никакого ущерба, не таит в себе никакой угрозы. Он может нести в себе только утверждение веры. Той самой веры, которая нас возвращает нам богоподобие. Господь нам возвращает богоподобие, от которого иногда человек по какой-то причине неразумной пытается отказаться или сбежать. А нам говорит: «Не-не, сынок, доченька, ты не забудь, ты вообще-то похожа на меня немного. Не отказывайся, пожалуйста, от этого. Оставайся со мной, и я буду с тобой».
Спасибо, батюшка, за нашу сегодняшнюю беседу. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм, и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвование на сайте spasisohranit38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальной сети ВКонтакте «Сообщество Харлампиевский храм». Обратиться по телефону редакции 24-39-39. Послушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». А это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас всех Господь и Матерь Божия, дорогие братья и сестры. Впереди еще 3 недели поста. Давайте проведем их достойно, в радости и со Христом. Всем Божьей помощи.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.